Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
Я ведь и вправду думала, что у ребеночка есть жаберные щели, и он дышит с их помощью. А оказывается, на самом деле никаких жаберных щелей у зародыша человека нет. Это органы помогают ему получать пищу из амниотической жидкости, в которой он живет. Да и никакого хвоста у него нет. Из этой части развиваются ножки малыша и нижний отдел позвоночника. Я ведь тоже думала раньше, что у зародыша есть хвост, а оказывается, у него такое же количество позвонков, какое есть у взрослого человека. Просто верхняя часть ребеночка развивается быстрее. «Как же можно учить тому, что заведомо ложно?» – возмущалась Надя. «Слава Господу, что этот обман уже раскрыт, и с помощью ультразвукового исследования можно узнать, как в действительности развивается ребеночек, и что он с самого начала никакая не рыбка или лягушка, а человек», – ответила Наташа. «Не могу понять, почему так происходит? Ведь до сих пор в учебниках находятся подложные рисунки зародышей. Хотя, как сказали в фильме, эту подделку обнаружили еще при жизни Геккеля. И это было еще в 1874 году. А фальсификация Геккеля до сих пор находится в учебниках разных стран». Почему это происходит? Потому что мир, в котором мы живем, не только материальный. Есть и духовный, невидимый мир. Как я уже говорил, сатана стремится погубить каждого человека, ответил Максим. Кто этот сатана? И зачем ему это нужно? Спросила Надя. «Да, это очень важно знать», – ответил Максим. «Раньше он был самым красивым ангелом, ангелом света. Но затем гордость от того, что он так прекрасен, овладела им. Он захотел стать подобным Богу и увлек за собой треть всех ангелов, сотворенных нашим Создателем. Теперь его называют падшим ангелом, а иногда дьяволом. Ненавидя Бога, он стремится погубить человека, который создан по Божьему образу. Если внимательно присмотреться к тому, что происходит вокруг, невозможно не заметить, что в мире идет сражение за души людей. Где они будут в вечности? С Богом или с его противником, сатаной? Надюша, ты обратила внимание на то, что когда Эрнст Геккель прочитал книгу Дарвина «Происхождение видов», он сказал, что наконец-то появилась такая теория, которая позволит ему жить так, как он хочет?» – спросила Наташа. «Да, заметила, но я не поняла, в чем здесь смысл. Дело в том, что раз Бог есть, тогда человек ответственен перед Ним за свои дела и поступки. Ведь в Библии сказано, что людям положено однажды умереть, а потом суд. А если устранить Бога, тогда делай, что хочешь. Но ведь это же смешно. Если человек не хочет, чтобы Бог существовал, Бог все равно не исчезнет. По-моему, такой человек обманывает сам себя». «Получается так», – грустно сказала Наташа, а затем добавила. «Мне это напоминает то, как малыши играют в прятки. Спрячут лицо в подушку или под какую-нибудь накидку и думают, что их никто не видит. Так и люди, не желающие признавать Творца, думают, что могут избежать ответственности перед Ним, отвергая Его существование. Но они глубоко заблуждаются. Все это из-за того, что человек грешен по своей природе и поэтому хочет спрятаться от Бога, как некогда Адам в Едемском саду после грехопадения», – сказал Максим. «Отвержение Господа не приведет ни к чему хорошему, тогда как вера в искупительную жертву Иисуса Христа и искреннее раскаяние перед Ним открывают человеку небеса». К тому времени, когда важный для Нади разговор подошел к концу, на город опустился вечер. «Я так благодарна вам за все, что узнала сегодня, и очень счастлива, что теперь знаю правду», — сказала Надя хозяевам гостеприимного дома, прощаясь с ними. Но Наташа и Максим не отпустили ее одну, а, оставив малышей на старших детей, пошли ее провожать. Когда они вышли из дома, было уже темно. В парке, через который они шли, огней было мало, и поэтому звезды сверкали особенно ярко. Надя подумала, что это прекрасное небо с сияющими на нем созвездиями открывает новый период в ее жизни. Теперь она не сомневалась, что Бог действительно есть и что именно Он сотворил Вселенную. Придя домой, она впервые за время, прошедшее после того памятного разговора с мужем, когда он заявил, что нужно избавиться от зародившегося в ней ребенка, сама позвонила Саше. «Как я рад слышать твой голос!» — сказал он Наде после взаимных приветствий. «Сегодня ты такая веселая, что все трудности, которые у меня есть, кажутся мне теперь совершенно несущественными. Что так повлияло на твое настроение? Я уже забыл, когда слышал, как ты смеешься. Я узнала очень важные вещи, и мне хочется поскорее поделиться с тобой. Когда ты будешь дома?» «Очень скоро. Возможно, завтра. Мне еще нужно переговорить с одним человеком, и тогда все станет ясно. Если хочешь, скажи по телефону». «Нет, я лучше подожду. Мне очень хочется видеть твои глаза, когда я буду говорить». «Ну, тогда тебе придется потерпеть. Да и мне тоже. Ты меня заинтриговала этими словами». Проснувшись утром на следующий день, Надя почувствовала, что все ее существо переполняет радость. И только вспомнив, что было вчера, она поняла причину этой радости. Теперь она знает, что дети в утробе матери развиваются вовсе не как эволюционирующие животные. Нет, это с самого начала человек, а аборт – самое настоящее убийство. Как же она счастлива, что узнала об этом сейчас, что еще не произошло то, чего уже не исправишь. Надя положила руку на живот и сказала: «Милый мой малыш, ничего не бойся. Теперь тебе ничего не угрожает, потому что я уверена, твой папа поймет меня и не захочет, чтобы тебя убили. Я уже сейчас очень люблю тебя». Весело напевая, Надя направилась в ванную, а затем, приведя себя в порядок, собралась спуститься вниз, чтобы позавтракать. Открыв дверь комнаты, она застыла в изумлении. И пол, и лестница, ведущая на первый этаж, были усыпаны лепестками роз, а их аромат витал в воздухе. «Саша, ты приехал!» – воскликнула Надя и сбежала вниз. Муж ожидал ее в гостиной с огромным букетом роз, рядом с богато сервированным столом. Надя бросилась к нему, а он, подхватив ее, закружил на месте, радуясь ее переливчатому, звонкому смеху. «Я так люблю тебя, моя самая большая драгоценность!» – сказал он, целуя жену. «Я тоже очень люблю тебя, Сашенька!» «Так, что же ты хочешь мне рассказать?» «Скоро скажу. Давай поскорее позавтракаем. Ты ведь, наверное, голоден?» «Да, очень. Мне пришлось сегодня встать в 4 утра, чтобы прилететь домой, пока ты еще спишь. Мне хотелось сделать тебе сюрприз, ведь я так люблю тебя». «Спасибо, милый. Твой сюрприз очень понравился мне». Когда после завтрака Надя рассказывала мужу то, что было так важно для нее, она пыталась поймать его взгляд, чтобы понять, как он воспринимает сказанное ею. Но за все время разговора ей это так и не удалось. Он то опускал глаза, то смотрел по сторонам, слушая ее. Закончив говорить, она подошла к мужу, стоявшему у окна, и спросила: «Ну что ты скажешь, Сашенька? Ведь это же все меняет, не правда ли?» Постояв несколько минут молча, словно обдумывая что-то, Саша повернулся к жене со словами: «Ты не забыла? Через 2 дня у родителей годовщина свадьбы. Нам еще нужно многое успеть к этому дню. То, что ты сказала мне, я внимательно выслушал. Но мне нужно время, чтобы все обдумать. Поговорим после того, как родители уедут в Европу. Согласна?» «Да», – кивнула она, внимательно глядя мужу в глаза и пытаясь понять, что же он думает по этому поводу? Заметив взгляд жены, Саша улыбнулся ей. «Милая, я очень люблю тебя. Но мне нужно сейчас обязательно быть на фирме, ведь я отсутствовал почти 3 недели. Не скучай без меня». И, поцеловав ее, направился к двери. А Надя, так ничего и не выяснив, решила увидеться с Верой и, позвонив ей, договорилась о встрече. Когда Надя подъехала к месту работы сестры, та уже ждала ее во дворе школы и сразу сказала: «Наденька, извини, у меня всего 10 минут. Зачем-то вызывают в Горано. В чем дело, не пойму. Как будто все хорошо». «Ох, жаль, что так мало времени. Я не смогу тебе рассказать подробно о том, что хотела», – вздохнула Надя. «Ну, а если коротко?» «В общем, я узнала, что зародыш человека никакая не рыбка. Это с самого начала человек. Я уже обо всем рассказала Саше и надеюсь, что он не станет больше настаивать на аборте». «И где же ты это узнала?» – озабоченно спросила Вера. «В двух словах не расскажешь. Вижу, что ты обеспокоена этим вызовом в Горано. Потом поговорим», – ответила Надя. «Да, так будет лучше. Ни о чем другом не могу думать сейчас. Извини, пожалуйста». «Я тебя понимаю, Верочка. Меня ведь не одну вызывают, а вместе с директором школы. Он не стал ждать меня, уже уехал. Так давай я тебя подвезу», — предложила Надя. «Да, пожалуйста, я просто места себе не нахожу». «Успокойся, все наладится. Ты ведь сама не так давно говорила, что время все расставит по своим местам». «Говорила. Да так оно и есть, хотя иногда тяжело ждать, пока это случится». Подъехав к нужному зданию, Надя остановила автомобиль и сказала, обращаясь к Вере: «Я подожду тебя столько, сколько будет нужно». «Не стоит, Надя. Не знаю, как долго мне здесь придется пробыть. Я позвоню тебе потом». «Хорошо», — согласилась Надя и завела мотор. Тридцатая годовщина свадьбы Алексея Александровича и Марии Владимировны прошли пышно. Было много гостей, поздравлений, подарков. Из-за всей суматохой праздника Наде никак не удавалось поговорить с сестрой. В тот день, когда Веру вызывали в Горано, она так и не позвонила. И только поздно вечером, когда почти все гости разошлись, сестрам удалось несколько минут побыть вдвоем. «Скажи, зачем тебя вызывали?» — спросила Надя. «Очень неприятный случай», — ответила Вера. «Два мальчика из моего класса жестоко избили какого-то мужчину. Слава Богу, скорая приехала сразу. Врачи сказали, что травм, угрожающих жизни, у этого человека нет, и мальчишек не посадят. Можешь себе представить? Когда их спросили, почему они это сделали, один из них ответил: „А что вы от нас хотите, если наши предки были дикими зверями? Ведь все мы произошли от обезьян“». «Да, в этом ответе действительно есть логика», — сказала Надя, грустно улыбнувшись. «Ты права. Но мне так неприятно было это слышать. Ведь я же сама учу их тому, что они потомки животных. А я недавно узнала, что теория эволюции – выдумка тех, кто не хочет отвечать за свои поступки перед Богом». «И откуда ты это узнала?» «Фильм документальный смотрела и говорила с людьми, мнение которых основано на фактах, а не на бездоказательных умозаключениях и предложениях». Но договорить им так и не дали. Пора было разъезжаться по домам. На следующий день, проводив родителей, Саша и Надя вернулись к себе домой. Саша все эти дни был очень нежен с женой, и она надеялась, что теперь все у них будет так, как и должно быть. Через несколько месяцев появится малыш, и они станут самой настоящей семьей. Поужинав, Саша ласково обнял Надю и сказал: «Любимая, ложись сегодня пораньше. Завтра нам с тобой предстоит встреча с Иваном Михайловичем. Он мне сказал, что самая лучшая палата уже приготовлена для тебя». Надя посмотрела на мужа с ужасом. «Но ведь ты же слышал, ребеночек в утробе матери с самого начала человек. Он уже имеет полный набор хромосом, присущих только человеку. Аборт – это самое настоящее убийство. И я не хочу, чтобы мы с тобой были убийцами». «А при чем тут мы с тобой? Аборт делает врач, и это абсолютно правомерное действие. Закон страны не считает это преступлением». Но Бог считает, это большой грех позволить убить собственного ребенка. Ведь в Библии написано, что сам Бог созидает ребеночка, когда он находится внутри материнского тела. Сейчас же оставь этот религиозный бред. Существование Бога еще нужно доказать. Я сам буду руководить своей жизнью. И твоей тоже. Это вовсе не бред. Бог есть. Он все создал. И он запрещает убийство. Откуда у тебя эти взгляды? Кто тебе все это сказал? Это не важно. Важно то, что это реальность. А ты знаешь, какая у меня реальность? Трудности на фирме одна за другой. И еще неизвестно, чем это закончится. Ты самая настоящая эгоистка. Вбила себе в голову, что тебе нужен ребенок. И любыми способами пытаешься добиться своего. Это не эгоизм. Это защита того, кто сам за себя постоять еще не может. Так, хватит разговоров. Сейчас же отправляйся в спальню. Я больше слушать тебя не намерен. Завтра утром едем, и точка. Ты мне потом еще сама спасибо скажешь. Я-то ведь знаю, что ты чрезмерно избалована и родителями, и мной. А ребенок требует и сил, и времени, и средств. Я буду делать все, что нужно. Только согласись оставить малыша. Ведь это наш ребенок. Я сказал, иди в спальню. Ничто не изменит моего решения.
Ничто?
Да, я твердо решил. И будет так, как я сказал. Закончил разговор Александр и, даже не пожелав жене спокойной ночи, ушел в свой кабинет. А Надя, медленно поднимаясь по лестнице на второй этаж, твердила это короткое слово, которое отняло у нее всякую надежду.
«Ничто!» Он сказал «Ничто!»
Снова и снова повторяла она слова мужа, а затем вдруг подумала: «Но ведь есть Бог! Он может все! Он единственный, кто может помочь мне!» И она прямо там, на лестнице, обратилась к Богу с просьбой защитить ее малыша. Александр, оказавшись в кабинете, набрал нужный номер. «Иван Михайлович, добрый вечер! У меня сложности с женой. Боюсь, она будет в истерике, когда мы появимся у вас. Что вы посоветуете?»
«Да не волнуйтесь, Александр Алексеевич. Я ведь врач и умею обращаться с пациентами».
«Но она может категорически отказаться от операции и не даст сделать себе ни одного укола».
«Можно под видом успокоительного дать ей снотворное».
«О, спасибо! Вы обнадежили меня!»
«Хорошо, буду ждать вас, как и договорились, в 9 часов».
«Да, я помню. До свидания, Иван Михайлович».
«До свидания, Александр Алексеевич».
Положив трубку, Саша облегченно вздохнул. На следующий день Надя проснулась очень рано. Разум ее искал выход из создавшейся ситуации, но не находил. Скоро за ней придет Саша, и они поедут к врачу. И все будет кончено. А как же Бог? Неужели он не вмешается и не остановит то, что задумал муж? Дверь открылась, и на пороге появился Саша. «Мне срочно нужно на фирму», – звонил Николай и просил подъехать как можно быстрее. Надя смотрела на мужа и не могла ничего сказать в ответ. Слишком сильным было ее волнение за последние часы. «Я вернусь после обеда. и мы сразу же поедем туда, куда собирались. А пока можешь пойти погулять. Только не опаздывай, пожалуйста. У меня и так сейчас нелегкая обстановка на фирме». Он подошел к жене, поцеловал ее и, сказав «До встречи, любимая», удалился. «Так значит, ничего не изменилось», — разочарованно подумала Надя и, машинально собравшись, вышла на улицу. Она не думала, куда идет, и даже не заметила, как оказалась на той же скамейке в парке. Разноцветный мяч, подброшенный каким-то ребенком, вдруг упал ей на колени и вывел ее из оцепенения.
«Извините, пожалуйста, можно взять мячик?»
— спросил ее симпатичный малыш лет 6. Его ясные голубые глаза доверчиво смотрели на Надю в ожидании ответа.
«Конечно, бери!»
— ответила Надя, протянув ему мячик, а затем вдруг спросила. «А тебя как зовут?»
«Саша».
«Красивое имя», — сказала она, вспомнив своего мужа. Малыш с ярким мячиком убежал играть с другими детьми, а Надя, глядя ему вслед, не смогла сдержать слез.
«Ах, Саша, Саша, как же ты можешь быть таким жестоким? Я понимаю, и родители, и многие другие люди учили тебя тому, что за миллиарды лет из бездушной материи произошел человек с его интеллектом, возвышенными чувствами и творческими способностями. Ведь, глядя на часы или телефон, никто не скажет, что они произошли сами по себе. Тогда почему же это говорят о живых существах? Ведь даже одноклеточные организмы гораздо сложнее, чем любое техническое устройство. Саша, Сашенька, ты не понимаешь. Я не смогу спокойно жить, если этого ребенка убьют. Я буду помнить об этом всегда. И никогда уже наши отношения не будут такими безоблачными».
«Надюша, как я рада видеть тебя снова!»
«Наташа, доброе утро!»
«Доброе утро, дорогая! Как дела?»
«Плохо. Саша настаивает, чтобы мы после обеда поехали туда. Я просила Бога помочь мне, но ничего не меняется, и я решила...»
«Что?»
«Я решила, что если убьют моего малыша, я тоже не буду жить!»
«Надя, этого ни в коем случае делать нельзя! Это большой грех! В Библии сказано, что тело человека предназначено быть храмом Святого Духа! А кто разрушит этот храм, того покарает Бог!»
«Если все же его убьют, я знаю, что не смогу больше любить Сашу! Даже видеть его не смогу!»
«Надя, пойми, Бог знает о том, что происходит, а тебе нужно довериться Ему. Бог в Своем Слове сказал, что у Него все живы, даже те, кто когда-то умер. Пойдем к нам домой, побудешь у нас, ведь до обеда еще целых 4 часа».
«Хорошо, пойдем. Мне так хочется увидеть ваших малышей!»
Они тоже тебя не раз вспоминали. А ты уже завтракала сегодня?
Нет еще.
Ну вот, значит, и позавтракаешь, сказала Наташа, протягивая Наде руку, чтобы помочь ей встать. В доме Орловых было шумно и весело. И, побывав у них несколько часов, Надя немного успокоилась. Когда она шла обратно, ее заметил Саша, возвращавшийся домой. Остановив машину, он помог ей сесть, а затем спросил: «Дома пообедаем или куда-нибудь зайдем?»
«Дома», – ответила Надя.
Обед прошел в молчании, а после него Александр обратился к жене с вопросом: «Ты готова ехать?»
«Если ты настаиваешь, мне придется подчиниться»,
– тихо ответила она. «Да, я настаиваю», – сказал он и, взяв жену под локоть, помог ей спуститься с лестницы и сесть в автомобиль. Иван Михайлович уже ждал их в своем кабинете. Надя села на предложенный ей стул. Она молча смотрела в окно, а по ее щекам все текли и текли слезы. «Надежда Сергеевна, пожалуйста, выпейте вот это успокоительное лекарство. Вам сразу станет лучше». Надя взяла протянутую ей мензурку с лекарством и выпила, не говоря никому ни слова. Неожиданно у Александра зазвонил телефон. Выслушав, что ему говорит партнер по бизнесу, Александр произнес, обращаясь одновременно и к жене, и к Ивану Михайловичу: «Сожалею, но я вынужден срочно уехать». Надя ничего не ответила, все так же продолжая смотреть в окно. А Иван Михайлович сказал: «Я провожу вас». Когда они оказались за дверью, врач обратился к Александру: «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Надежда Сергеевна выпила снотворное и где-то через полчаса уснет. Как освободитесь, заезжайте». «Спасибо вам, Иван Михайлович», – ответил Александр и, пожав руку врачу, удалился. Через 3 часа, уладив дела на фирме, он вернулся назад. Узнав, в какой палате лежит его жена, Александр поднялся на 2-й этаж и открыл нужную дверь. На кровати у окна лежала Надя. По всему было видно, что она крепко спит. Александр взял стул и сел рядом с женой. Он провел руками по ее рассыпавшимся по подушке волосам, нежно поцеловал ее и тихо сказал: «Милая моя, я сожалею, что пришлось применить к тебе это насилие. Но я все сделаю, чтобы ты была счастлива. Мне кажется, что после этого я люблю тебя еще сильнее». Но Надя не слышала слов мужа, обращенных к ней. Еще раз погладив жену по волосам, Александр пошел повидаться с Иваном Михайловичем. Перед кабинетом его остановила медсестра. «Куда вы направляетесь?»
«Мне нужно увидеть главного врача».
«А как вас зовут?»
«Тихонов Александр Алексеевич».
«Проходите, Иван Михайлович ждет вас».
«Спасибо»,
– ответил Александр и открыл дверь. Главный врач роддома сидел за столом, обхватив голову руками. «Иван Михайлович, добрый вечер!» Иван Михайлович убрал руки и посмотрел на вошедшего взглядом, полным отчаяния и боли.
«Что случилось? Что с Надей?» – воскликнул Александр.
с вашей женой, Александр Алексеевич, все замечательно, даже лучше, чем могло бы быть.
Как это? Ваш ребенок родится, скорее всего, в конце июня. Я не делал вашей жене аборт.
Но почему? Вы же обещали.
Садитесь, пожалуйста, и выслушайте меня внимательно. Когда вы ушли, Надежда Сергеевна сказала мне, что решила совершенно определенно. Если убьют этого ребенка, она не будет жить. Скажите, как я мог поступить иначе? К тому же вы говорили, что она дорога вам, и вы очень любите ее. И я не смог сделать то, что обещал вам. Теперь я уже никогда не смогу сделать аборт. Надежда Сергеевна рассказала мне то, что она узнала не так давно. Аборт – это убийство. Ведь зародыш человека – не проходит никаких стадий эволюционного развития. Он с самого начала человеческое существо и имеет такое же право на жизнь, как любой из нас. Она сказала мне, что теперь знает. Теория эволюции всего лишь теория, без фактов и доказательств. А я ведь верил этому. Я столько младенцев убил в утробах матерей за свою жизнь. Ах, я просто в отчаянии! Со стоном произнес Иван Михайлович. Александр не стал успокаивать взволнованного главврача, а только спросил: «Так, значит, Надя сказала, что не будет жить, если не станет ребенка?» «Да, она так сказала». «Ну что ж, спасибо за информацию». «Александр Алексеевич?» «Да?» «А вы и в самом деле любите свою жену?»
«Люблю».
«Тогда я желаю вам счастья. У вас замечательная жена. Берегите ее».
«Спасибо за добрые пожелания», — ответил Александр и вышел из кабинета. Вернувшись на второй этаж, он опять зашел в палату, где находилась его жена. Сев рядом с ней на стул, Александр внимательно посмотрел на Надю.
Да, она изменилась за время, прошедшее с момента их возвращения из Америки. Похудела, лицо заострилось, и кожа стала как будто прозрачная. И все же она была очень красива. Александр, любуясь женой, подумал: «Интересно, на самом ли деле она решилась бы уйти из жизни, если бы ей сделали аборт? Или это пустые угрозы?» Он вдруг представил, что она спит не здоровым, а вечным сном. И ему стало не по себе. Он действительно любит Надю и не хочет терять ее. Если уж ей так нужен этот ребенок, пусть он родится. Денег у них и в самом деле немало. И во вложениях в недвижимость, и на счетах в разных банках. Да и на фирме дела налаживаются. Как видно, гроза прошла стороной. Александр еще раз посмотрел на жену и подумал: такая хрупкая, нежная, всегда старающаяся сделать все так, чтобы я был доволен. И вдруг пошла против моей воли. Откуда у нее эта сила и уверенность, что аборт – это убийство? Да еще и главврача убедила.
Вон как тот переживает, что стольким младенцам не дал появиться на свет. Осунулся за те 3 часа, что меня не было, и даже как будто постарел, хотя ему до 40 еще далеко. Надя все еще спала, но, как видно, ей снилось что-то неприятное. Она застонала во сне. Александр погладил ее по волосам и еще раз поймал себя на мысли, что не хочет ее потерять. «Пусть уже будет по-твоему, Надюша, но я все же должен дать себе понять, что главные вопросы в нашей жизни я решаю сам, а ты должна соглашаться с моим мнением». Открыв глаза на следующее утро, Надя увидела, что она находится дома, в своей кровати. Сев на постели, она попыталась вспомнить, что же было вчера. Вот они с Сашей входят в кабинет врача. Вот Иван Михайлович дает ей какое-то успокоительное. Вот у Саши зазвонил телефон, и он выходит из кабинета. Вот она, преодолевая внезапно охватившую ее сонливость, рассказывает Ивану Михайловичу то, что узнала у Орловых. А затем темнота. И после нее это спальня. Что же было после того, как она уснула в кабинете врача? Наверное, ей все-таки сделали операцию с таким ужасным названием «аборт». Слезы навернулись на глаза Нади, когда она подумала об этом. Но тут вдруг открылась дверь, и в комнату вошел Саша. «Доброе утро!» – обратился он к жене каким-то отчужденным тоном. «Доброе утро», — ответила Надя. Заметив на ее щеках дорожки от слез, он сказал: «Можешь не плакать, ты добилась своего».
«Что ты имеешь в виду?»
«Ты хотела ребенка, вот и будь довольна. Аборт тебе не сделали». Радость, которая могла бы у нее появиться после такого известия, не наступила из-за холодного тона мужа. «Теперь, так как через несколько месяцев нам предстоят дополнительные расходы, нам нужно снизить наши затраты. Ты согласна с этим?»
«Да», — ответила Надя, удивляясь тому, как по-деловому, даже без намека на нежность, он говорит с нею.
«Так вот, первым делом придется уволить кухарку и одну горничную. Ты сама реши, какую оставить. Далее. Ходи больше пешком. Это полезно для здоровья. И за бензин не придется платить. Согласна?»
«Да, согласна».
«Сократи, пожалуйста, расходы на одежду и обувь, а также на различные безделушки, которые ты любишь покупать».
«На это мне совсем не нужно денег. У меня все есть», — ответила Надя.
«Это меня радует. И еще. Работу по устройству фонтана перед домом придется отложить. Сейчас для нас это роскошь».
«Конечно», — согласилась она.
«Ну и самое главное, из-за всего этого мне теперь нужно будет находиться на работе с раннего утра и до позднего вечера. Я понимаю, что это тебе неприятно, и меня не радует такое положение дел, но другого выхода я не вижу. Ну вот, теперь ты в курсе наших дел, и я должен спешить на работу.
Подойдя к Наде, он поцеловал ее и, не сказав ни одного ласкового слова, удалился. Надя, оставшись одна, какое-то время сидела словно оглушенная. В ее сознании снова и снова звучал холодный какой-то чужой голос мужа. Но затем вдруг она вспомнила. Ребенок. Его не убили. Значит, Бог все-таки вмешался и защитил ее малыша. «Слава тебе, Господи!» прошептала она и лишь тогда ощутила радость от того, что ее ребенок будет жить, что всемогущий Бог ответил на ее молитву. Ей не терпелось с кем-нибудь поделиться своей радостью, и она сбежала вниз, надеясь, что увидит там Тамару Сергеевну. И действительно, нашла ее в библиотеке. Горничная уже собиралась включить пылесос, но, увидев хозяйку дома, остановилась. «Доброе утро, Тамара Сергеевна! Мне так приятно видеть вас!» «Доброе утро, Надюша! Вижу, у вас сегодня хорошее настроение и очень рада этому!» «Да, сегодня счастливый для меня день! Я хочу сказать вам, что летом в этом доме появится малыш! Господь ответил на мою молитву! Примите мои поздравления!» «Я очень рада за вас и за Александра Алексеевича!» «Спасибо, Тамара Сергеевна!» — ответила Надя и, вспомнив о том, что муж сказал ей об экономии средств, произнесла. «К сожалению, у меня есть и плохая новость. В связи с тем, что с рождением ребенка возрастут расходы, муж решил уволить кухарку и одну горничную. А той, которая останется, предстоит больший объем работы, чем сейчас. Не знаю только, будет увеличена ей зарплата или же нет. Мне очень хотелось бы, чтобы у нас остались вы, Тамара Сергеевна. Если вы, конечно, согласны на такие условия. Мне нравится работать у вас, и я, конечно же, останусь, даже если зарплата будет прежней. Большое спасибо, Тамара Сергеевна! Теперь, вероятнее всего, я редко буду ездить с мужем, и свободного времени у меня будет достаточно, чтобы помогать вам. В этом, я думаю, необходимости не будет. У меня большой опыт работы, и я знаю, как распределить силы, как быстрее и лучше все сделать». Надя улыбнулась ей и сказала, «Тогда вы научите и меня, хорошо?» «С удовольствием», — ответила горничная и добавила, «Желаю вам и Александру Алексеевичу, чтобы сам Господь вел вас по жизни». «Большое спасибо, дорогая Тамара Сергеевна! В этом мы сейчас нуждаемся больше всего», — ответила Надя, и пошла в гостиную. Там, сев в кресло, она позвонила родителям, а затем сестре, чтобы поведать радостную новость. Вера, услышав сообщение Нади, воскликнула.
«Вот здорово! Как же тебе удалось добиться своего?»
«Думаю, только благодаря вмешательству Бога. Ведь Саша был непреклонен в своем решении избавиться от ребенка».
«Фу! Какие ты слова говоришь! Избавиться от ребенка! Сказала бы как-нибудь помягче!»
«Сказать можно и мягче, но реальность от этого не изменится. Аборт – это действительно стремление избавиться от ребенка».
«Ну, хватит повторять одно и то же! Скажи лучше, как там Саша? Осознает, что скоро станет отцом или нет?»
поинтересовалась Вера. «Думаю, осознает, так как решил, что нам нужно экономить везде, где только это возможно, чтобы было достаточно средств, когда ребенок родится. Но, к сожалению, перспектива того, что у нас скоро будет малыш, ему не нравится, и поэтому он очень холодно обращается со мной.
Я думаю, это потому, что не вышло, как он задумал. Мне кажется, он привык, чтобы было только так, как он сказал. Но ничего, не расстраивайся. Он любит тебя. И верю, скоро все будет, как прежде.
Надеюсь. Очень тяжело, когда он говорит со мной, как с чужой.
Ну ладно, сестренка, держись. Зато ребеночек у вас будет. Ты извини, звонок уже прозвенел, и мне надо бежать в класс.
«Беги, если нужно», – ответила Надя и, попрощавшись с сестрой, положила трубку. А теперь, конечно же, она пойдет к Орловым, чтобы поблагодарить их за участие и поддержку в такое трудное для нее время. Она вспомнила дом Орловых. Очень уютный, просторный и светлый. И все же, судя по обстановке, было видно, что у хозяев не так много средств. Взглянув на свою прекрасную мебель, Надя грустно улыбнулась. В этом доме есть все, кроме взаимопонимания. Их с Сашей любовь дала трещину. Она чувствует это с того самого дня, как сказала ему, что ждет ребенка. Ей захотелось сделать что-нибудь приятное для семьи Орловых. И она решила, что купит большой торт и какие-нибудь фрукты. Но тут же ей пришлось отказаться от этой идеи. Ведь муж строго наказывал ей быть экономной. «Может быть, попросить немного денег у мамы?» – подумала Надя. И неожиданно вспомнила. Когда ей и Вере исполнилось по 18 лет, родители подарили им сберегательные книжки с довольно большой суммой денег. Немного помешков, она набрала нужный номер. Холодный тон мужа, обращенный к ней, еще раз напомнил Наде. Их отношения далеки от тех, которые были сразу после свадьбы. Пересилив себя, она спросила. «Саша, помнишь, я говорила тебе, что у меня есть деньги, подаренные родителями. Какую сумму из них я могу потратить?»
«Это твои деньги. Распоряжайся ими, как сочтешь нужным. Я сам в состоянии обеспечить свою семью всем необходимым»,
– ответил он. И в трубке послышались гудки.
«Сашенька! Сашенька! Неужели ты уже не любишь меня?» —
прошептала Надя.
«Как ей теперь жить дальше, если утеряна любовь, которая является для нее самым главным и самым дорогим в жизни? Да и зачем жить, если нет любви?»
Но тут же, вспомнив о ребенке, она отогнала эти мысли.
Сегодня прозвучала шестая часть книги Татьяны Жирухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!